Я очень люблю задавать провокационные вопросы. Ну и, конечно, особенно студентам. Например, студент говорит мне так: вот Господь Бог наш. Я говорю: что? Какой Господь Бог? Откуда ты взял? Кто это такое? Да разве он есть? Ты что? Городишь такую чушь ты мне. Никакого Бога нет. Студент смеется и говорит: а что? Ну, а какие у тебя основания? И никаких. Что, попался? Ну, правда, он, конечно, они уже, зная эти уловки и провокации, конечно, уже так более-менее готовы и начинают вести самую отчаянную дискуссию, в которой, конечно, в конечном счете побеждает студент, но не я же, понятно. Да, и мы расходимся по-мирному. Ну, вот здесь я тоже хотел бы задать вопрос, но совсем не провокационный, конечно. А вопрос, который действительно по существу, может быть, имеет прямое отношение к нашей жизни, причем жизни, я бы сказал, постоянной. Жизни, в которой моменты самого разного порядка встречаются почти ежедневно. А просто вот какого рода. Вот когда человеку легче бывает в жизни, в какой жизни? Когда у него, например, случается какое-то несчастье, какая-то беда, какая-то болезнь, какая-то ну, бывает же, все в жизни это бывает нашей. И никогда мы, кстати, не знаем, что будет через минуту. Мы живем, как в одной утренней молитве написано, очень интересной: «И даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь, то есть ночь, прийти». Сначала подумал, какую ночь? Солнце светит, все. Какую ночь? Потом подумаешь. А действительно, я не знаю, что будет через минуту. Тем более через день. И со мной, и с другими, да и со всем миром. Вдруг впервые все, и паром уходит под воду. Что ты будешь делать? Самолет уходит неизвестно куда. Да и что угодно это происходит. Так вот, вопрос-то я какой хотел задать? Такое, что когда случается что-то с человеком, то, в общем-то, его сознание относится к этому следующим образом. То есть относится в зависимости от того ключа, в котором он оценивает происходящее. А именно, варианты такие. Первый вариант: ну что, случилось и все. Ну, случилось и все. Недавно мне говорит одна, 40 лет ей. Неожиданно обнаружили четвертую стадию рака. Не знала, не предполагала, конечно. Вдруг. Ну, это просто так, я говорю. Пойдешь по дороге, тебя хоп, неизвестно, кем стал. Да. Можно что, случайность, надо же это, как произошло. Иногда это события, независимые от каких-то людей. Иногда происходят с нами события, которые случаются совершенно очевидно, там, ну, скажем так, по проискам кого-то из людей, по разным, так сказать, интригам, ну, мало ли что. И мы даже знаем, кто это сделал. И что? Ну, что? Да, все, слетел я оттуда-то, потерял то-то, случилось вот такое-то. Каково состояние человека? Случайность. И безысходное. Я помню однажды, это было очень давно, ну, в прошлом тысячелетии. Я давно, правда же? В прошлом тысячелетии. Я посмотрел фильм, грузинский фильм «Отарова вдова» назывался. Мне осталось даже в памяти это. Где описано, где представлено, очень сильно представлено, в очень сильных таких сюжетах представлено ее невероятное отчаяние, невероятные страдания по поводу потери своего сына. Ну, показывает, какой сын был, она, все, ну, вдруг неожиданная совершенно трагедия унесла его. Как она страдала. Вы знаете, настолько фильм сделан был очень здорово, что я в течение многих лет просто, знаете, страдал, как только вспоминал этот фильм, вспоминал ее тоску какая тоска на нее напала, какое отчаяние, какая безысходность. Нет же, все потеряно. Вот одна ситуация. И что ты сделаешь? Я скажу, это не просто ситуация. Это мировоззрение. Это мировоззрение. Я ничего не знаю другого, только вот что-то случайно произойдет. Кто-то мне подставит ножку, кто-то меня обманет, кто-то проведет. И я не знаю, когда, что и кто. Помните, Цезарь, полководец, храбрый воин, мужественный человек, заговор против него, входит в группу, человек пять. Он вынимает меч, он был опытный воин, встал там куда-то в угол, не так просто бить, и неизвестно еще кто победит. И вдруг, что произошло? Он увидел его друг в числе этих убийц по имени Брут. И Цезарь, этот богатырь и воин, свой меч бросает. И ты, Брут, все кончено. Я к чему хочу сказать? Вот это же мировоззрение какое? А то, что мы не знаем, что произойдет, что с нами будет хорошо или плохо, особенно когда это именно плохо, какие страдания. А вот сегодня радио включил, вдруг передает, собака загрызла ребенка. Ужас какой! Ужас какой! И что теперь? Ищите виновного, чья собака, еще прочее, а уже все, не вернешь события. Итак, в этом мировоззрении, в котором все происходит, ну, в основном мы не знаем как, не знаем почему, а главный ключ – случайность. Какое бедное мировоззрение! Не дает оно человеку ни малейшего понимания смысла происходящих этих случайных вещей, никакой надежды, одно только страдание и отчаяние. Теперь представим себе другую ситуацию. Если человек верит в христианского Бога, я совсем не хочу сказать, есть он или нет, слышите? Совсем не думаю об этом. Просто он верит, вот и все. Как хотите, называйте его. Тупоумный, да глупый, невежественный, фанатик. Он верит, что есть Бог. Бог, который является премудростью. Бог, который является любовью по христианскому учению. Как он тогда относится ко всему этому? Относится как? Так? Как вот человек, у него четвертая стадия рака, но ему говорят, вы знаете, если сделать сейчас операцию, если сделать хороший специалист, вы можете спастись, будете здоровы, опять счастливы, ваша семья будет благополучная, все. Представьте себе, оказывается, есть. Оказывается, это, когда начинают резать человека, на стол кладут полостную операцию. Да, он во что верит? Страдания – это, ну, еще бы. Но он знает, что эти страдания для чего? Для того, чтобы жить. Он знает, что это делает не палач его режет и колет, а тот, кто желает ему блага. Это врач, который осуществляет, если хотите, любовь по отношению к нему. Может быть, стоит, знаете, по этой операции, по много часов стоит этот хирург, весь обливаясь потом. Когда человек верит, что есть Бог – любовь, и что ничего не происходит в его жизни случайного, что никто не может ему сделать никакого зла без позволения этого Бога, а который позволяет только в том случае, когда это нам необходимо. Ни один врач меня не будет резать, пока я здоров. Не правда ли? Правда. Резать тогда начинают, когда ой-ой, что с такой у вас там творится во внутрях. Если человек в это твердо верит, что ничего, как говорят христиане, без воли Божией, ничего не произойдет человеком, не может произойти. А эта воля Божия совершается в полном соответствии с состоянием человека. Каким состоянием? Духовным состоянием человека. Так же, как и ни один врач не будет нас резать и колоть до тех пор, пока мы здоровы, я повторяюсь. То есть, когда он делает? Когда есть необходимость. Представляете, какая вера интересная. Но представьте себе, когда я понимаю, что все со мной происшедшее, не случайность, не просто с горы скатился камень и придавил человека случайно, и полная безысходность. Ребенка растерзала собака, и все, и весь смысл жизни погиб. Все. Или, когда есть убеждение, что ничего, без какой воли, воли того, кто есть любовь, ничего не произойдет. И если даже что-то происходит, я не понимаю, что, почему, как. Но если я даже знаю, что это происходит только по любви, что мне этот врач, хирург делает только по любви, а не потому, что он палач. Представляете, каково психологическое состояние, как оно меняется, каково мое состояние, как оно меняется. Все равно, что представьте себе. Одно дело, мы идем к зубному врачу, он нам ковыряет, подчас мы подпрыгиваем, больно. Но мы знаем, он что делает? Лечит. Другое дело? Другое дело. Я помню в Сарове, в самом центре там. Стою в одном месте, мне говорят, вот здесь, под полом, был так называемый зубной кабинет. И когда кого-то из лагерников вызывали туда, говорили, Фёдору, многие падали тут же без сознания. Потому что это был кабинет пыток, а не зубной кабинет. Есть ли разница? Я иду к врачу, который, может, не делает больно. Я помню, как однажды меня что-то так зацепило, что я на мгновение сознание потерял. Но ничего, я же не разозлился. Я продолжал сидеть, продолжал лечить. Мне же надо лечить зуб, еще бы. Для моей жизни это необходимо. К чему все это я говорю? Видите, я предупредил. Неважно, есть Бог или нет. Я об этом сейчас не говорю. А просто человек имеет убеждение, что есть Бог. Может, оно ложное? Сейчас ничего не говорю. А то, что его нет, это что оно? Может, истинное? Человек, который ничего не знает, что он может сказать? Так что же предпочесть? Пусть даже я, если ошибаюсь, но если просто только убежден, что есть Бог, насколько мне легче, невероятно легче жить здесь? Слышите, о чем я говорю? Не о Царстве Божьем сейчас даже, а здесь, вот, сейчас, сломал ногу. Итак, что? А я танцор. Слышите, что такое христианство? Даже в плане, я бы сказал, видите, самом заземленном, самом, если хотите, ну, прям материалистическом, уж не знаю, как, каком даже, да, самом-самом таком, вы смотрите, что оно дает человеку. Уже какое благо здесь, сейчас, на земле, во всей нашей этой жизни. И предупреждает оно при этом. Чем более ты будешь вести правильную нравственную жизнь, тем больше и блага тебе будет, ты учти. Причем благо где будет? Не только там, это бесспорно, если Бог есть, здесь. Всем нам известны, поскольку мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, всем нам известен, и все мы пили чаи и гоняли с кем? С Блезом Паскалем. Ну, правда же. Ну, правда же мы с ним гоняли чаи, еще бы. Ну, он жил, правда, несколько сот лет тому назад, это не важно, мы же вечны. Так, а что он говорил? У него, кстати, очень интересные остались по-французски «пансе», то есть «мысли». В переводе на русский язык их неоднократно переводили «мысли о религии». Этот Паскаль – великий ученый, закон которого знают все школьники, то есть он должны знать, по крайней мере, или знали. Так он своей целью жизни, занимаясь физикой и будучи великим ученым, поставил целью своей жизни окончательно доказать и, точнее сказать, опровергнуть все эти сомнения в отношении Бога как такового. Свою целью поставил показать. Человек – вот где истина, вот где благо. Эти его пансе, эти его мысли очень интересны. И вот там одна из мыслей. Он говорит, ну хорошо, давайте мысль, которую потом назвали «пари Паскаля», то есть «спор Паскаля». Пари, на пари когда? А пари такой у него. Ну хорошо, человек верит, что нет Бога, потому что неверующих-то нет. Это, вы знаете, это такой, знаете, своего рода, ну, некий момент, ну, не знаю, такая глупенькая гордость. Я не верю Богу. Ты веришь, что нет Бога? Веришь. А уж почему веришь? Давай поговорим. Это очень интересно даже узнать, почему ты веришь, что нет Бога. Это любопытно. Я-то скажу, почему я верю в Бога. А ты скажи, почему ты веришь, что нет Бога? Нет неверующих, есть только верующие. Есть верующие. И вот Паскаль, у которого это целое множество этих мыслей, одна из них была именно такова. Он говорит, ну хорошо, ты веришь, что Бога нет. Что ты от этого выиграешь в этой жизни? Интересно, что ты выигрываешь? Ничего. А если ты еще ведешь при этом и мыслям, это жизнь аморальную, так тебе еще неизвестно, что это будет. Тебе презрение общества. Нарушаешь законы, тебя еще под суд отдадут, тебя еще в тюрьму посадят, тебя еще казнят. Так, что ты выигрываешь, спрашивает он. Но представь себе, что ты проигрываешь, если Бог на самом деле есть. Ты не выигрываешь здесь ничего, теряешь там все. А если есть Бог, говорит он, блеск Паскаль, наш знакомый, ты, во-первых, здесь ничего не теряешь. Ничего не теряешь. Напротив, если ты ведешь жизнь, соответствующую христианским началам нравственности, тебя просто уважают. Тебя с удовольствием берут, на тебя надеются, на тебя полагаются, говорят, надежный человек. Если это настоящий, конечно, христианин, а не так просто. Я православный, правда, в Бога только не верю я, но православный. Да. Если действительно христианин, то, представляете, он уже здесь, по крайней мере, ничего не теряет. Но если есть Бог и вечная жизнь, представляете, он все выигрывает. Ну, пари же, недаром назвали пари, там же на пари что такое, кто выиграет и кто проиграет. Силен Паскаль, правда, поставил? Какое рассуждение, очень интересное. О, великий ученый, физик. Да. Действительно, это знаменитые пари Паскаля из его мыслей. И верно, он оказался прав даже в плане чисто прагматическом. Не какого-нибудь, чистая прагматика даже. Говорит, да, вот давайте рассуждать. Как мы иногда рассуждаем, вот приходится решать задачу. Так, как быть? Если я поступлю вот так, я ничего не выиграю, но могу здорово проиграть. Так, кладу на чашу весов. А если я так поступлю, я ничего не потеряю, но могу здорово выиграть. О, все в порядке. Я избираю этот вариант. О чем еще говорить? И только глупый может иначе поступить. Ну, конечно. Оказывается, так Паскаль показывал, пытался показать тем, которые, ну, понимаете, не очень-то хочется думать. А думать о чем? О смысле своей жизни. Да, ведь я же вечно живу, что мне думать о смысле жизни? Правда? Ух, да что, умный, вы себе представить не можете. Это другие умирают, там что-то случается. А я говорю, что вы? Со мной это нет, это будет, но когда? Когда-нибудь это. Когда-нибудь. Я это отсылаю в бездну, бездну будущего времени. А сам я вечно живу. Какая глупость. Кажется, уж каждый день и дети, и взрослые, и старцы только и дело умирают. И безвестные, и самые известные их хоронят. Александр Сергеевич Пушкин как-то написал: «Дар случайный, дар напрасный, жизнь зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена, на смерть?» Представляете? Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум. Ну, в общем, и мучает меня тоскою однозвучной жизни шум. Так и идет день за днем. Суета идет, все ждем выходного, и так и идет. Пушкин, как-то однажды пробудившись от этого вихря непрерывной суеты, и написал: «Жизнь зачем ты мне дана?» Тем только человек отличается от животного, животное не думает. Ему не надо думать. Главное – вести вот этот образ, животный образ жизни. Есть, пить и размножаться. И все. Человек по иронии судьбы – это ужасно, конечно. Получил разум. Это как, куда было бы лучше без разума? Представляете, насколько обезьяны более приспособлены к жизни, чем человек? Они могут на любом этаже прыгать с дерева на дерево, у них нет никакого страха, а человека чуть-чуть повыше поднять, посмотрел, ой-ой-ой, только бы не упасть. Какое существо! И все мешает что? Мысль, разум. Когда Чарльз Дарвин написал свое «Происхождение видов», то его близкий-приблизкий друг Уоллес послал ему записочку. Ну, друзья, как они могут? Записочку ему послал. Не стал говорить. И знаете, какую записочку? Ой, коварный человек был. Растерзать его надо. Там был всего один вопрос. Но прежде чем его процитировать, я вам скажу. Ведь идея-то Дарвина, помните какая? Что постепенно человек в силу необходимости, поскольку менялись природные условия, он приспосабливался к окружающей среде. И таким образом развивалось это животное существо и, наконец, доразвилось до того, что в его черепной коробке появился ум человеческий. А Уоллес ему написал: «Чарльз, а зачем обезьяне ум философа? Ей что, плохо? Она что, плохо живет? Ей что, ум чего-то прибавил? Да? Она больше бананов стала есть?» Ну и коварный вопрос. А зачем обезьяне ум философ? Ну, придумал бы что-нибудь, ну, правда, хоть так. Это прям, ну, поразил в самое сердце бедного Чарльза. Да, он в ярости что сделал? Разорвал и бросил. А ответить нечего. Ответить-то нечего. Потому что действительно, все, что мы видим в окружающем биологическом мире, все существа приспособлены, оказывается, стопроцентным образом. 100%. Им никуда не надо развиваться. Не нужно меняться. Великолепно приспособлены. И уж наименее приспособлен человек. Это чуть ли не какая деградация, что ли, произошла с этой бедной обезьяной, из которой он появился, по его теории. Потому что ему гораздо труднее жить, ему надо одеваться, ему нужны рестораны, представляете? Ну, а как без ресторана проживешь? Ну, это скука страшная. Да, нужны машины всякие, самолеты, нужны, Господи, Боже мой, с тоски помрешь. Да еще когда увидишь, что у моего лучшего друга машина лучше, чем у меня, еще какие страдания-то я переживаю. В животном мире никаких страданий.
А я, бедный, зеленею весь, да как же это такое у него лучше, чем у меня? Уже и жизнь не мила. Настолько лучше стало это существо, настолько более приспособленный к окружающей среде, какой-то приспособленный, бедный. С тоски жизнь кончается самоубийством даже. Вот насколько приспособлен. Ну, вот видите, почему я начал так нашу встречу с таких вот вещей. Кому легче жить на земле? Я не подумал, что я у Некрасова что-то такое там перефразировал. Нет, нет, нет. Это я сам придумал, да, такую фразу. Кому легче жить на земле, а не на Руси вовсе. Да, вот так. Я хочу сказать, что блажен человек, блажен тот, кто имеет веру. Это, помните, как эти знаменитые слова? Действительно блажен. Ему легче здесь, и ему бесспорно, конечно. Но об этом сейчас уж я не буду говорить. Да, действительно, вечная жизнь есть. Человек не животное, не овца или баран, который сдохл и все, и зарыли в землю. У человека есть душа. Сейчас столько эта литература появилась интересной. Не сейчас только. Она была, и эта литература всегда была. Всегда об этом говорили все народы. О существовании, о наличии души в человеке, который не умирает вместе с телом. Не умирает она вместе с телом. Кстати, знаете, вот интересно, ну, литература скажет, там все можно написать. А вот у меня сосед был. Сосед очень пожилой, с начала, с 1900, не знаю, первого, второго, там, какого, ну, в общем, какого-то года, так? Вот. Это он был учителем. Вот, преподавал он, уж я не помню что, но он такой очень, знаете, вот есть такие простые люди, что, ну, совсем простой человек, без умысла и чего-нибудь. И вот он однажды мне жаловался было, нет, рассказывал такой случай, как он был верующий человек, да, однажды он поехал на мотоцикле, и здорово разбился. Говорит, как я возмутился, как же такое, у меня живые помощи на поясе тогда, и я разбился. В народе это называют «живые помощи». На самом деле псалом читается «живые в помощи Вышнего». Он «живые помощи». Я, говорит, я так разозлился на Бога, не могу. А когда домой доставили его, говорит, я посмотрел, я брюки переодел, и у меня в том ремне-то «живые помощи», а не в этом. Представляете? Но это так, это просто его характеристика. Вот слышите, какой, так сказать, ну, человек очень простецкий. Так что он рассказывал? Когда ему было 20 лет, он тяжко заболел тифом, температура 40 с гаком, его положили в больницу, и, в общем, состояние было просто критическое. И он говорит, и вот однажды, я уже лежу в таком состоянии, и вдруг я почувствовал удивительную легкость. Но не просто легкость, а я увидел, как я стою среди палаты и вижу всех тут лежащих, и себя в том числе. Потом вот я вспомнил, мысль пришла, а было 1 мая, это уже советское время, значит, а где мои, ну, друзья? Говорит, я моментально оказываюсь около них. Они тут, это в посаде, здесь. Они в посаде, вот там небольшой лесок есть. Они, значит, устроились. Тут шашлычок, водочка, веселая компания. Но не просто только веселая компания. Они еще вели и политические речи. Причем критические часто допускали мысли по отношению к советской власти. Говорит, я попытался с ними с кем-то, ну, поговорить, они меня просто не замечают. Просто не замечают, и все. Но я вижу, что контакта никакого нет. Я вспомнил, так, а где же моя Мария? Тут же оказываюсь рядом. Она сидит где-то на лавочке с каким-то молодым человеком, что там беседует, достаточно любезно.
А потом я вспомню, так я же в больнице. Как я тут оказался? Тут же вижу себя в палате, и картина передо мной. Около моей кровати, где я лежу, стоит врач и две, тогда еще называлось сестры милосердия, и две сестры милосердия. И слышу, врач произносит: он мертв, и его отнесите. Вот мы сейчас говорим морг. Нет, он говорит, в Мертвецкое. Тогда называлось Мертвецкое. Я изумился, как же это я мертв. И вдруг в это время, все, я вдруг почувствовал страшный холод, говорит, почувствовал, и слышу крик: он жив! Я открываю глаза, около меня стоят эти сестры милосердия, да, это врач, врач в полном недоумении. Значит, он жив. Говорит, дальше что случилось? У меня тут же, оказывается, никакой температуры. Через день, через два меня выписали, и отец мне сказал: смотри, никому не рассказывай, потому что тебя сочтут за сумасшедшего. Вот вам реальный факт. Но какой факт? Я говорю, ну а дальше, дальше? Вы проверили или нет, что было? Ну а как же, говорит. Я пришел к этим своим друзьям и говорю: что же вы на 1 мая вот там вот такое-то? Говорю, у них глаза на лоб палит, ты откуда знаешь? К своей девушке подошел, там вспыхнуло, как кумач. То есть оказалось, что он действительно это все видел. Действительно, душа покинула тело. То есть реальность души уже тут не вызывает никакого сомнения. Почему я привожу этот факт? Потому что это непосредственно мне живой человек рассказал. А литературы сколько по этому поводу? Ну, об этом уже я не знаю. Но человек, который интересуется, конечно, может ее прочитать. И думаю, с большим интересом прочитать. Особенно сейчас, когда вот все-таки наша реанимационная, так сказать, техника достигла очень высоких результатов, и когда удается иногда человека, так сказать, ну, буквально выхватить из рук даже смерти, так, пока не произошли необратимые процессы, то иногда, да, они говорят о том, что они пережили там. Очень интересные есть книги. Вот, там, пожалуйста, например, Моуди, «Жизнь после жизни», например, Роулингс, очень интересная книга. Дьяченко, например, наша дореволюционная книга, очень интересная. Литературы, я вам скажу, очень много. Все они единогласно говорят: человек не скотинка, в котором только одно тело. У него есть душа, которая действительно бессмертна, и которая, что вот эти вот факты очень интересные, сообщает, как переживает там личность свои деяния, совершенные вот в полноте своей духовной, телесной жизни. Как переживает. Я помню один случай, который писал Владимир Сергеевич Соловьев, наш знаменитый русский философ, случай о том, как генерал тонул. Не адмирал, адмирал не может тонуть. Не ошибайтесь, пожалуйста. А генерал, конечно, ну, естественно, сухопутный, что он. Его спасли, успели его выловить. Это было в море. Вот, спасли его. Но что он рассказал после этого? Главное то, что не просто, что он рассказал, а все заметили, какая перемена произошла с ним после этого случая. Знаете, он это был очень такой весельчак, балагур, и выпить, и пошутить, и все такое. Здесь, после этого случая, он резко изменился. Ну, все поняли, еще бы не измениться. Ну, конечно, такую пережить трагедию, фактически смертельную. А потом он рассказал. Все-таки рассказал. Он говорит: вот то мгновение, которое для вас казалось, минута, эти две, которые вы меня спасали, я в это время пережил всю свою жизнь. С самого вот детского возраста до настоящего момента. Причем как пережил. Не просто это прошел фильм перед моими глазами. Я пережил с точки зрения оценки совести. Говорит, я столько перестрадал. Я столько перемучился. Это для вас тут казались минуты две, а я прожил всю жизнь за это время. Да. Так вот, тот факт, что человек – это действительно духовно-телесное существо, и что в нем есть не просто одно тело, а что действительно у него есть душа, которая действительно бессмертна, и что нравственная оценка жизни, она происходит не только сейчас, она уже происходит, хотя часто мы пытаемся это выбросить, чтобы не мешало нам, она еще в большей степени происходит там. Конечно, есть люди, которые не хотят думать об этом. Кстати, любопытнейший пример, или любопытнейший факт, я бы сказал, Иван Сергеевич Тургенев. Ну, Господи, его читаешь, ну, с каким удовольствием. Записки охотника, так прям помереть от восторга можно. От одного только одного эпизода только. Помните, он же охотник был, уток стрелял. Да, вот так с лодки стреляет, и вдруг, говорит, лодка покачнулась, так зачерпнула воду, и дальше фраза, которая меня приводит просто в экстаз. Не знаю, как вас. И наша лодка торжественно пошла ко дну. Ну, представьте себе, ну, молодец! Торжественно пошла ко дну. Как хорошо! Так вот этот Иван Сергеевич, значит, когда ему... Это записка интереса у братьев Кунгуров есть. Когда ему, да, спросили: Иван Сергеевич, а как вы это... Вот вопрос у вас возникает о смерти? Он говорит: да, иногда приходит, но я легко отвожу его в сторону. Кстати, вы знаете, когда я это прочитал, я не ожидал все-таки. Я думал, что он более умный человек. Он, оказывается, замечательный писатель, художник изумительный. А это главный вопрос жизни. Действительно, есть ли жизнь после этой жизни, или ее нет? Главнейший вопрос – есть ли Бог или нет Его? Это же самое главное. Паскаль прав. Как бы мне не потерять за пустые игрушки, за мыльные пузыри мгновенных каких-то, даже не то что удовольствия, а и страстишек, и зла, и чего не знаю только – не потерять вечность. Это не вопрос, да? Разве умный человек не должен об этом подумать? Разве не должен он подумать, да, что на эту чашу весов кладем, когда я верю, никакого Бога нет, души нет, бессмертия нет. Бери от жизни здесь все. Что, интересно, он взял от жизни? Смех один. Паскаль показал. А что потом будет? И другая вера. Разве нельзя посмотреть, где основания? Какие основания для того, чтобы предпочесть эту веру или другую? Кстати, уж то, что в отношении того, что нет Бога, вообще я вам скажу, это вы только посмотрели, какие аргументы.
Просто диву даешься. Видно, просто не хочу, чтобы он был. Аргументов нет. Самый, кажется, сильный был, который предлагал единственно научное атеистическое мировоззрение. Единственно научное. Паскаль не ученый, конечно, и Ньютон там. Что там говорит? Да, какие они ученые. Так, самый сильный аргумент. Да, наука доказала. А ученые в ярость приходят. От чего, вы думаете? Я говорю, все наши знания научные, бывшие, настоящие и будущие, будут представлять собой ничтожную капельку в океане непознанного. И тот человек, который на основании исследования этой капельки вдруг сделает вывод об океане, он подобен тому человеку, которую я часто изображаю. Я подхожу к океану, беру полную кружку, зачерпываю и говорю, ха, а мне говорят, что там киты водятся. Да он даже не поместится сюда. Чушь какую мне говорят. Киты водятся в океане. Я сам попробовал. И даже рыбешки маленькой нет. Пришли в громадный дворец, прошли одну комнату. Смотрим, правда, устроено хорошо, все, и никого нет. Вывод? Умный человек как сделал? Умный в кавычках. Тут никого нет. Ой, какой умный. Лучше не придумаешь. С точки зрения науки, я говорю. Это же не мое рассуждение. Это рассуждение ученых. И вот это стыд и срам. Наши знания – ничтожный островок в океане непознанного, писал академик Наан. И вдруг такие вещи это утверждать? Какая наука может утверждать? Наука может только одно сказать. И что значит наука? Ну, ученый. Вот пока то, что я знаю, из этого вывода нельзя сделать, есть Бог или нет. Я не знаю. А очень многие сказали, и сомнений нет, что он есть. Наша Наталья Бехтерева из атеистической семьи, все. Директор Института мозга, академик РАН, академик, говорит, только один мозг этот человеческий. Настолько он сложен, что невозможно даже представить себе, чтобы такое могло возникнуть случайно. И вот утверждаем. А почему утверждаем? Иногда просто потому, что не занимаемся этим вопросом. Жалко, когда человек не думает об этом. И уж самое жалкое, когда он просто настроен. Вот это уж жалко, когда фанатизм. Вот это беда. Фанатизм одинаково отвратителен. Как религиозный, так и антирелигиозный. Слышите? Одинаково. Почему? Потому что это фанатизм. А что такое фанатизм? От слова «фанатос» – смерть. Мертвый что-нибудь услышит, когда вы ему говорите? Нет ничего. Так и мне говорить что угодно, я ничего не буду слышать. Римляне по этому поводу сказали замечательное. Ну, скажу по-латыни, я переведу. Sic volo, sic ego. Что хочу, то утверждаю. Смысл жизни разве состоит в этом, чтобы я что-то утверждал? Смысл жизни состоит в смысле. И этот смысл жизни может быть только в вере в жизнь, а не в смерть. Ну, извините, меня отводил ваш главнокомандующий, правда, он без эполет сейчас пришел, я смотрю, да. Но где же эполет? Никаких нет там никаких. Да, говорил, что только полчаса мне говорить. Но я всегда всех предупреждаю, никогда не давайте свободу слова профессорам. Не остановишь потом. Как пошли, и все. Вот так. Ну, хорошо. Ну, а теперь уж, если хотите, то можете чего-нибудь поделиться. Поделиться спрашивать нельзя. Если спрашивать, если трудные вопросы, то я прошу вас, задавайте только мысленно. Я мысленно вам отвечу. Вот так. На любые тогда вопросы отвечу. А вслух только такие простенькие, ну, простенькие так, чтобы мы могли очень побыть в теплой атмосфере дружбы.
Вот так. Ну, хорошо. Ну, что же, если какие есть вопросы, то пожалуйста, пожалуйста, да. Да, пока я, вы думаете, я пью за ваше здоровье. Вы думаете, что здесь водичка налита? Ошибаетесь, да. У нас был такой профессор, один светский однажды пригласили. Он неверующий человек совершенно. Но нам-то надо сдавать зачеты, я помню, когда я учился. И мы ему ставили на кафедру чаек. Он брал стакан этого чайку, говорил, и начал отхлебывать. Ну, мы коньячку наливали, конечно. В общем, лекции бывали под конец блестящие. Экзамены проходили великолепно. Так что лучше не придумаешь. Вот как надо. Вот и смысл жизни. А то тут рассуждают какой-то философией, занимаются люди. Так, обязательно ли ходить в церковь для молитвы? Можно ли молиться только дома? Да, вопрос очень хороший. Да. Очень хороший вопрос. Чем бы сравнить, вот сразу мне в голову не приходит. Мы же все знаем, какая атмосфера у нас дома. Как мы там можем молиться дома? Эти искушения, тут надо послушать, что там на Украине было. Да, ну, правда, обязательно, надо посмотреть даже. Тут радио, значит, идет. Тут, может быть, если у кого дети, тут еще, как один священник рассказывал, он становится на колени на молитву, ему надо, так? А мальчишка на него верхом, папа, но! Так великолепно, знаете, как в этом фильме, дело вождь краснокожих, помните, там катался на этом, так и он здесь на папу, но папа, поехали, Господу Богу, вверху. Я вам скажу, что домашняя атмосфера для очень многих людей бывает очень и очень редкая, таковой, чтобы он мог провести час-два на молитве. Большей частью он даже прочитать «Отче наш» не может. Только начал «Отче наш» и же «Иси», и уже, как я говорю, на Соломоновых островах. Уже улетел. Простой молитвы прочитать не может весь. И вся атмосфера у тебя какая? В храм, когда приходишь, там атмосфера совсем другая. Ну, я говорю, если уж такое бывает, конечно, может, в каких-то храмах там, может, не очень, но, в общем, действительно, все это какое-то тут, в общем, благовение, богослужение, иконы, как-никак, но все время меня подталкивает. Все-таки ты понял, зачем пришел сюда-то? Зачем сюда? Глазеть или все-таки хотя бы немножко вспомнить о Боге, вспомнить о себе? Ведь, слушайте, мы все время говорим молиться Богу. Так что так молиться Богу? Я не могу молиться Богу, если у меня ничего нет, у меня все, если я хороший человек, правда же? И у меня не болит ни печенка, ни селезенка. Скажите, о чем мне молиться? Скажите. Слышите? А что я хороший? Я в этом не сомневаюсь. И попробуйте мне сказать, что я плохой. Вы тот же увидите, какой я хороший. Слышите? То для того, чтобы даже помолиться, надо хоть немножечко себя увидеть. Видите, какая интересная связь, не просто к Богу. Хотя обратите внимание, что в основном, когда молится-то, и о чем молится, что-то случилось. Все. А о том, что я обманул, что я завидую, что я тщеславлюсь, что я кого-то терпеть не могу, мне и в голову не придет об этом молиться. Вы слышите? Какое плоскостное мышление, я бы сказал, материализм настоящий. Вот случилось что-то, ой, Господи, помоги. Помоги от чего? Чтобы мне этого прошло. И мне опять же стало жилось как? Хорошо. Чтобы я опять мог сходить в ресторанчик, выпить, закусить, попеть, посмеяться. Вот что. А тут вдруг случилось на тебе, я за желудком. Да куда это годится? Слышите, это религия называется. Это религия, это в основном то, что делали язычники. Язычники, для которых эта земная жизнь – это все. Ни о каком небе и речи нет. Ни о какой вечной жизни. «Дай нам благо на земле, Господи!» И больше ничего не нужно. Представьте себе. Так вот, храм – это специальное место для молитвы. Здесь все для этого, здесь способствующая обстановка вся. Здесь постоянно мы слышим «Господи, помилуй». Здесь что-то поют, еще другое богослужебное. Да, ну, в общем, обстановка более позволяющая, более способствующая, неизмеримо более, чем дома. А вот молиться дома – это, знаете, отговорка почти. Многие ли находят дома времени, чтобы не в воскресный день, в утний день, отвести хотя бы 5 минут для молитвы? Я говорю о верующих людях. 5 минут. Ой, что, это так невыносимо трудно. Это ой-ой. Поэтому, конечно, храм, я вам скажу, храм – это великое дело. Это великое дело. Я могу хотя бы в воскресные дни, там праздничные, хоть сходить, тут немножко, хоть встрепенуть себя, хотя бы чуть-чуть. При этом еще мы же в храм ходим не только для молитвы. Там же можно поисповедаться, там же можно причаститься. Причаститься можно. Дома я этого не смогу же делать, правда же. Так что храм, я вам скажу, это благо. Поэтому открывали храмы. Поэтому мы радуемся, когда все-таки есть возможность где-то, ну, не тратить большое время, но уже прийти в храм. Люди ходили за десятки, за сотни километров, лишь бы попасть в храм и, как говорили, и точно так, и отдохнуть душой. Как понять, что душа умершего после смерти успокоилась, когда умерший перестает приходить во снах, означает ли это успокоение, или это наше сознание успокаивается? Я полагаю так, не будем мы пытаться проникнуть в ум Божий и узнать, ну-ка, Господи, успокоилась или нет. Наша задача состоит в другом, совсем другом. Мы должны постараться сделать то, что считаем правильным, необходимым, все то, чтобы душа этого человека упокоилась действительно. Есть такой профессор Осипов, он написал книгу «Из времени в вечность». Я ее читал, да. Да, «Из времени в вечность». Там он очень много пишет, да, и, кстати, отвечая и на этот вопрос. И, в частности, одна там у него деталь интересная, даже параграф так называется. «Побудь хотя бы 40 дней христианином». С какой целью? Чтобы помочь своему усопшему. А что значит «помочь усопшему»? Оказывается, пока я тону, я никому ничего помочь не могу. Пока я весь в проказе, я ни одного прокаженного не могу вылечить. Они со мной. Для того, чтобы помочь ему, я должен сам хоть немножко исцелиться. Поэтому степень нашей помощи не только усопшим, но и живущим, неважно кому, степень нашей молитвенной помощи другому зависит от степени нашего, хоть маленького, очищения от наших гадостей, которых у нас полно. Хочет человек помочь другому? Постарайся, воздержись от осуждения, от злости, от гнева, от пьянства, от обжорства, так, от всяких вещей. Воздержись хоть немножко. Так там и написано, хотя 40 дней побудь христианином. Почему 40 дней? Речь идет об этих 40 днях, когда скончался человек, и эти 40 дней считаются наиболее такими важными для души человека. Наиболее. Но и дальше. Вот в чем сила молитвы. Сила молитвы за усопшего состоит в степени и в силе того, что мы с самими собой сделаем. Почему мы обращаемся к святым с молитвы? Только потому, что считаем, что их молитвы более доходчиво. Почему? А потому что святы. И мы тоже, если хотим что-то действительно помочь нашему родному человеку, давайте хоть немножко двинемся в сторону чего? Вот той святыни, на которую дает ответ Бог. А искать вот это знание о том, как там умершим, опаснейшая вещь. Тут, может быть, знаете, наши и фантазии, и грезы, и впечатлительность, и чего только нет, чего только может случиться. Мы верим, что Бог есть любовь, и Он сделает все, что только можно для человека. Ну что можно сделать для человека? Ну нельзя же послать с сломанной ногой играть в футбол. Ну правда же? А что нужно сделать сначала? Ну, ногу вылечить. Тогда только. Так и здесь тоже. Мы находимся в той же самой ситуации. Поэтому степень нашей помощи и реальной помощи, а не какой-нибудь, не мечтательной, зависит от духовного состояния нас самих. Надо в этот хотя бы период и дальше исповедоваться, причащаться, вести действительно христианский образ жизни. И тогда мы верно поможем нашим ближним. Верно ли утверждение, что те, кто живет с Богом, к старости становятся мудрыми? А никто без Бога начинает болеть старческим маразмом? Неверно. Неверно. Это, знаете, в иудаизме, во времена Христа так было, и, естественно, в иудаизме, там очень простая логика. Очень простая логика. Богат – значит, ты праведный. Почему? Потому что Бог тебя награждает богатством. Если ты бедный или больной – грешный. Почему? Бог тебя наказал. Христос решительно отверг эту логику. Мы же не знаем. Мы, вот скажите, вот при всех достижениях медицины, подчас медики не знают, что делать. Вот человека болезненные все признаки, такие так, никак не могут найти причину. Никак не могут найти. А не найдешь причины, не знаешь и средств. Так вот и здесь то же самое получается. От того, что человек тот болеет, а другой здоров, совсем не означает, что тот грешный, а этот праведный. Это примитивная логика. Это здоровяк какой-нибудь, да, пьет, гуляет, убивает, грабит, обманывает. Ух, какой праведный! Видите, Бог ему какой даровал здоровье, да? Это неверно. Это неверно. Наши болезни, наши скорби, они в конечном счете обусловлены какими-то внутренними нашими болезнями, то есть внутренней души, которых мы, к сожалению, мы сейчас и не знаем. Вот спроси кого-то, ты гордый? Я скажу, да нет, ну что я гордый? Это как-то у меня сестра, значит, пошла на исповедь, и там священник какой строгий спрашивает, гордость есть? Она отвечает, ну немножко есть, немножко есть. Как немножко есть? Гордость или есть, или нет? Говори. Она, ой, ой, есть, есть. Ну, еще бы. Говори, попробуй, скажи, что нет. Мы действительно, мы очень многих грехов просто не видим, не замечаем. Это настолько у нас привычно. А потом думаем, а, что же случилось? Что такое грех, я хочу сказать, пользуясь случаем. Грех – это не нарушение того закона, который Бог вот издал. Издал и напечатал это в Евангелии. Вот как, например, закон издается у нас в государстве. Вот закон нарушил, ну, голубчик, меняй на себя попался. Сумел увильнуть – красота. Нет, грех, оказывается, это та рана, которую наносит себе человек вот этим актом. Не Богу я, не Божий закон нарушаю, и он теперь содрогается от гнева и ярости. Что вы мне со мной такое сделали? А это рана, которую я наношу себе. Бог говорит, не ходи босиком по битому стеклу. Что закон Это предупреждение. Это, если хотите, это мольба Бога по отношению к человеку. Человек, не завидуй. А почему не завидуй? Ты себя ранишь. Себя ранишь. Вы слышите, а что такое грех-то? А не внешний закон по отношению к человеку, которого, так сказать, можно там избежать или увильнуть, или так далее. Или Бог милостивый, прочти. Милостивый, ну иди по гвоздям. Да, милостивый, милостивый, да, но тебя предупредили. Мама, папа сказали, не бегай по гвоздям, там гвозди торчат. Они милостивые, да, но теперь тебе, бедняжка, что придется? Ай-ай-ай, лечиться. Вот что такое грех-то. Это очень важно. Очень-очень важно. Это рана, которую я сам себе наношу. Божья милость только в чем состоит? Что, оказывается, нам указал на те вредные вещи, о которых мы даже не предполагали, что они вредные. Вот как сейчас нам медики говорят, вот это вредно. Это не стоит есть, это не стоит пить. Это вредно. Бог вот сказал, вот что такое вредно. Оказывается, завидовать вредно. Ненавидеть очень вредно. Ты его ненавидишь, а он себе там на пляже где-нибудь загорает, веселится, а ты весь содрогаешься. А врачи ему тут говорят, не, срок вы что, вы не расстраиваете, у вас инфаркт может быть. Что вы? Вы слышите, что такое грех? Так Бог открыл. Говорит, даже не осуждайте других людей. Не осуждайте. Потому что когда осуждаешь, то что это такое? Слышите, что такое? Я его осуждаю. Я бы такого не сделал. Слышите, кто я? О, а он? Насколько я лучше его, Боже ты мой! Прямо в рай, только ножки задирай. Да чего же я хорош? Не осуждаю даже. Вы слышите? То есть Бог указал, вот что вредно для нас, это и есть заповеди. И больше ничего. Это вредно. Вреден гражданский брак. Вредно. Вступай в брак и неси ответственность за семью. Без этого ты очень скоро в эгоиста превратишься и будешь искать только удовольствие, с кем бы еще побрачиться. Потому что это уже надоело или надоел. Эгоист рождается. Вот, оказывается, что такое грех. Это придумали, ты знаете, грех, какой-то закон от Бога. Вот, предписал этим двуногим, чтобы им не очень хорошо жилось. Вот так. Вот так что не думайте, это действительно это ошибка, что будто бы каким-то там хорошо живущим, значит, Бог уже дает мудрость, а плохо живущим дает маразм. Нет, причины другие. Очень много у нас скрытых грехов. Скрытых в каком смысле? Не просто, что мы скрываем, а что мы не видим. К сожалению. Но по мере, если человек будет стараться жить, исполнять то, что он видит и знает, постепенно откроется ему и другое. А тут еще второй что ли? Вопрос, да, извините. А что самое главное для того, чтобы семья была счастливой? Сегодня подарю вам труд Осипа. Каждому. Там, в частности, есть такое право, что такое счастье. Там вы прочтете все на свете. Он же все знает. Да, вот так. Ну, кому, правда, что попадет, потому что там он два труда вам подарит, два труда такие вот, как осиновый листочек. Но в одном из этом труде там есть что такое счастье, а в другом, ну, другие вещи. Но, как он говорил, что это там все равно полезительно будто бы. Не полезно, а полезительно. Так, хорошо. Ну, а что, ну, не знаю, отвечать, что для того, чтобы семья была счастливой, да. Счастье не вне нас. Глубочайшая ошибка, когда мы ищем счастье где-то такое. За горами, за лесами, за широкими морями.
как коньке-горбунке. Счастье внутри нас. Ведь вы знаете, что можно быть богатейшим человеком и несчастнейшим. Как мне рассказывал игумен Никон Воробьёв, так он говорит, нас, помню, молодежь в начале 20 века поразил один факт, который был опубликован в газетах. Молодой миллионер, то есть который был обеспечен во всем, покончил жизнь самоубийством из-за несчастной любви. Где счастье? В деньгах? Нет. Внутри человека. Об этом Христос и сказал. Царство Божие – это и есть счастье. Внутри вас есть, а не на какой-нибудь планете. Внутри. Поэтому, чтобы быть счастливым, написанный рецепт – Новый Завет. Если человек будет его читать внимательно и серьезно, увидит, каким должен быть нормальный человек, а не то больное состояние, в котором мы находимся. Если он увидит эту норму человечности и постарается, насколько это возможно, соответствовать ей, он увидит, что такое счастье. Пример. Простой пример привожу. Прям буквально вот уже из действительности почти нашего времени. Иеромонах Никон Беляев, один из последних монахов Оптиной пустыни, когда ее закрыли, был арестован, и, так сказать, его, ну, и насмехались, и издевались, и сорвали все эти одежды монашеские, конечно, посадили его со шпаной. Вот. Условия были ужасные, там вши и так далее. И вдруг от него получают записку. Общение все-таки еще какое-то, записочку. Записка была краткая, всего одна строка. Счастью моему нет предела. Слышите, где счастье находится? Сам игумен Никон Воробьёв, который в 30-е годы сидел в нынешнем Комсомольске, он его начинал. Он говорил, я комсомолец первый. Да. Сидел тоже, сажали священника именно со шпаной, с этими, с бандитами всеми, да. И он говорит, часто приходила мысль такая, вот охрана, сытые, здоровые, и мы, которые какую-то баланду дают, вечный голод, вечный холод, в бараке непрерывная ругань, отвратительная. И говорит, сколько раз приходила в голову мысль, согласился бы я поменяться местами, но при условии, что я потерял бы также веру во Христа, как не имеют и они. И говорит, сколько раз, когда ужасные условия, приходила эта мысль. И говорит, душа с гневом отвергала это. И как там легко творилась молитва, говорит, и какое давала она утешение невероятной душе человеческой. Ну что вы? Это же прекрасно понимали всегда. Посмотрите литературу, наши романы прежних. Не теперь. Теперь это просто какой-то, я не знаю, что это, животный разврат и все. Посмотрите романы, какие, как там любовь изображается. Какое счастье было в этой любви. Ну это же просто... Просто когда читаешь это, ахаешь, какое именно счастье, хотя находились, в каких условиях подчас. Вот оно, где счастье. Поэтому, если мы будем стараться все-таки знакомиться с Новым Заветом, с Евангелиями, посланиями апостолов, видеть, что такое нормальный человек, а не то искаженное подобие, в котором мы находимся, да, и постарается бороться с собой, а не с другими. Постарается бороться со своими страстями, то постепенно он будет видеть, что такое действительно счастье, внутреннее счастье. Один немецкий поэт написал, есть хороший перевод, следующие строки.
Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Действительно, победа. Вот мы вчера праздновали победу, правда? И нам радостно, всем радостно, действительно. А победа из побед – это победа над собой. Это еще большая радость, еще большее торжество. И тот, кто достигал этой победы, тот достигал счастья. А знаете почему? Потому что, оказывается, закон есть интерес и духовный закон, что по мере побеждений страстей, страсти – это чего так? Вот я говорю, вот этих отвратительных вещей, зависти, там, это, злости, осуждения, по мере побед над собой, оказывается, в человеке выявляется самая суть человечности. И знаете, в чем она состоит? Эта суть человечности это состоит в любви. Вот она, когда начинает открываться. А сейчас какая любовь, когда я терпеть не могу вот этот вот негодяй? А эта соседка у меня, это исчадие ада. А этот тоже хапун. А это... Какая любовь! Вы слышите? Вы слышите, как любви много у меня? Прям полон весь. Вот по мере исцеления от страстей, которые закрывают эту сокровищницу, слышите? Сокровищницу в нашей душе, а не где-нибудь, начинает открываться эта сокровищница. И тогда в человеке рождается все большей силой вот это состояние. А скажите по-человечески, есть ли что-нибудь на свете более прекрасное, более счастливое, более радостное, чем состояние любви? Ну-ка, ну-ка. Все знаем, все знаем. Вот к чему надо стремиться. Так, Русская Православная Церковь. Сторонний наблюдатель или участник исторических процессов в обществе. Что такое, надо понять, Русская Православная Церковь? Не смешивайте его, пожалуйста, административный аппарат, да, и организованное общество с церковью. Я уверен, что здесь у вас много верующих людей. Не знаю, вы, наверное, состоите, в патриархии работаете, да? В каких-то комиссиях, наверное, да? Наверное, сан имеете, может, у вас скрытые тут митрополиты там, да? Но мы – Русская Православная Церковь. Слышите? Я могу быть бизнесменом, могу быть трактористом, могу художником, могу артистом. И до тех пор, пока я считаю себя, вижу и хочу быть православным, хочу считать это чепуха. Когда хочу я быть православным по своей жизни, я член Русской Православной Церкви. И как вот я, так сказать, будучи вот этим вот человеком, одним из названных, как я участвую в обществе или только я наблюдаю, как другие на тракторе работают, а я на своем тракторе не работаю? Ну, слушайте. Вот что и Русская Церковь. Это все общество православных людей. Мы и есть общество, причем очень значительная часть общества, очень большая часть общества. По статистике это куда больше половины. Мы – общество. А когда ставится вопрос об этом, как церковь и общество, речь идет о чем? Совсем о другом речь идет. Речь о том, как христианское мировоззрение, которое выражать должны епископы, там, священники, богословы, как они выражают вот это выражение по отношению к тем проблемам общественной, к общественной жизни, которые возникают в нашей жизни. Они только выразители, они должны показывать правильный взгляд, как нужно относиться. Но все мы члены Русской Церкви. И больше никто. Поэтому мы и члены церкви, и члены общества. Это одно и то же. Были времена, когда все были и тем, и другим вместе. Вот так. Что лучше, подарить своему священнику из Петербурга или из Лавры? Смотря что подарить. Вы же будете дарить все равно человеку. Мы часто так говорим: вот я в церкви. Но надо посмотреть, церковь действительно или нет. Надо посмотреть, есть ли необходимость или нет. Потому что очень часто, ведь вы знаете, что вот эти все вещи, внешние, так сказать, пышность и красота, это ведь не совсем церковное дело. Если вы дарите на позолоту куполов, а в это время видите людей, которые пенсии последний рубль считают, и вы вместо того, чтобы дать им и помочь, даете на это, что не требуется совсем, думайте сами, хорошо ли мы поступаем. Что это такое? Эти роскошные облачения, роскошные убранства, все это роскошь. Это, думаете, кому это нужно? Богу абсолютно не нужно. Кому больше всего почитаем? Это тех святых, которые жили в горах, в вертепах, в пропастях земных, в лесах, в пустынях, ничего не имели. Мы их называем великими подвижниками и святыми. Это не значит, что церковь должна быть в какой-то нищете. Нет, но должно быть все скромно, чисто, скромно. Вот и все. А когда, если мы начинаем дарить на то, что батюшка какой-то крест такой, знаете, с алмазами или еще что-нибудь, это что такое? И что это? Это кому? Богу? Не знаю, какому. Богу, может быть, но только под названием Мамона, но не Христу. Поэтому требуется дар рассуждения здесь. Надо, когда мы что-то хотим подарить, что-то внести, надо смотреть, разумно подходить. Да, есть нужда. Вот бедный молодой батюшка. Назначили его развалины, а ему сказали строить церковь. Тут невозможно не помочь просто бедняжку. Он не знает, что делать, а ему приказ сверху. Как в армии. Совсем-то поэтому нужно ко всем этим дарам, да, и прочим, нужно относиться с рассуждением, а не просто так по влечению, как какой-то, какому-то малоосознанному. Я вот думаю вот так. Я за то, чтобы церковь в своем внешнем проявлении была скромной. Скромной была. Мне не нравятся вот эти вот на голове эти все с драгоценными камнями. Это все мне так это не нравится. Только никому не рассказывайте, пожалуйста. А то сейчас побежите и на меня донос. Да. Вот так. Мне не нравится это. Другим это очень нравится. Ну, я молчу, что ж тогда, конечно. Хотя иногда так говорю. Вот, поэтому просто я хочу сказать, что надо все делать с рассуждением. Основное правило святых отцов – нет добродетели без рассуждения. Слышите, как здорово, правда? Без рассуждения, а не потому, что я сейчас вспыхнул, и все, и лимон подарил. А, лимон, ну не кислый лимон, вы понимаете, да? Такой сладкий. Вот так.
В этой ситуации священнослужитель, он должен отказываться от этих даров или нет?
Оставьте вы, что он должен. Мы с вами должны быть святыми, а мы какие? И он тоже такой же. Один будет отказываться, а другой скажет, давай. Вот так.
Просто многие атеисты, они, ну, почему все-таки? Потому что они смотрят священнослужители очень хорошо живут, на хороших машинах ездят, в хороших квартирах живут. И думают, зачем им нужно? Они, да, люди, как думают, что они более, должны быть, аскетичными.
Да, на это приходится всегда отвечать. Да. Мы же не христиане, они христиане. Один какой-то жил безалаберно, ему говорят: что ты делаешь? Ты христианин или нет? Он говорит: а что, я монах, что ли? Представляете? Оказывается, вести жизнь христианскую должен только монах. Мы одинаковы, мы иногда предъявляем очень высокие требования к тому, кто священник там или монах, а они должны быть. Но могу ли я так заявлять? Я должен быть. Ибо все это священство и монашество – это наши внешние все-таки, в конце концов, стороны жизни. А Христос-то пришел ради чего? Чтобы душу нашу исцелить от всяких пакостей. Мы должны быть такими. Тогда, знаете, станет полегче, когда увидишь на дорогой машине. То досада так возьмет, но тут полегче станет немножко. Так, греховность и чистота души не зависит раз от обстоятельств. Менталитет, генетика, мировоззрение, воспитание, среда, где живет человек, чистой душой и проживем жизни, проживем жизнь хорошую, честную жизнь, без грехов и соблазнов. Да, только поэтому Евангелие наполнено словами: горе вам, богатые. Кажется, наоборот, богатый, значит, проживем жизнь хорошо. А там говорят: горе. Ну, правда, не вообще богатым. А кто такой богатый, кстати? Тот, кто привязан к этому. Может быть, человек действительно внешне богатый, но он не привязан. И если потребуется, он все отдаст. Может быть, бедный, который за копейку убьет другого человека. Понятно? В состоянии богатый, то душой вот жаждет этого. Вот кто осуждается. А человек, если родился в неблагоприятной среде и не знает, и не ведает, что то творит или грешит, чтобы выжить, как тут быть? Кто более чист душой, телом, если обстоятельства сильней? Успокою вас. Не мы судьи. Мы не знаем, что в душе того или другого человека. С чего я и начал сегодня встречу, если есть Бог, который видит самую сокровенность нашей души, то Он видит, каким человек родился, с какими задатками родился. Один родился овечкой по природе, слышите? Другой по природе родился волком. И вы что думаете? Бог будет этого волка наказывать, а овечку награждать? Ничего подобного. Наша добродетельность состоит не в том, что мы делаем по природе, будучи таковыми, а в том, какие усилия мы прилагаем. Вот я родился жадный, борюсь, если я с этой жадностью. Вот степень моей борьбы и есть добродетель. Да, я не могу победить. Я каждый раз себя ловлю на этой жадности. Так? Но я борюсь с этим. Вот это моя борьба. Вот что есть самое ценное пред лицом Божьим. А другой, родитель, ему безразлично на все, кажется. Нет у него страсти ни к деньгам, ни к чему. Но у него нет и никакой борьбы даже с тем, что когда он что-то получает, кажется, когда у него вдруг проявляется вот этот импульс, как говорят, сребролюбие, и никакой борьбы. Здесь нет борьбы, нет и добродетели. Добродетель человеческая состоит в чем? В нашей воле и в степени нашего усилия по борьбе вот со злом в себе и по осуществлению добра где? В себе. Я почему подчеркиваю в себе, потому что мы требуем действительно от людей, от других. От себя меньше всего требуем. Вот что такое добродетель. А не то, что, вы знаете, я борюсь своим тщеславием, например. Ну, как я борюсь? Вот сейчас раз, и я удержался. Удержался. Хотел было похвастаться, как я одной рукой 200 килограмм поднял. Но воздержался в этот момент. Так, через час я уже 400, кричу, я поднял. Не смешивайте грех, как деяние, с состоянием души. души. Потому что грех – это то, что и вот я сделал. Но когда я сплю, я вообще никакого греха не делаю. Совсем святой, да? В том-то и вся суть, что душа-то, оказывается, наша наполнена всем на свете. Это действительно Ноев ковчег. Со всеми животными чистыми и нечистыми. Только проявляются они когда? Когда их затронешь. Когда затронешь. Меня раз обругали, и мое самолюбие, ух, взорвалось как. Ого, я думаю, ну и хорош. А я-то думаю, что я бесстрастен. Хвалу и клевету приемлю равнодушно и не оспаривай глупца. Помните, Пушкин писал. И я думал, я такой и есть. Хвалу и клевету приемлю равнодушно. И вдруг, вдруг меня поносит паршивец. И это что ж такое? И я узнаю, что во мне есть. А жадность? Я думаю, что я не жадный. И вдруг фактик, я вижу, Господи, Боже мой, ужас какой! Стоит только внешние обстоятельства, то, что прикасается к моему нарывчику, которых у меня полно, но пока не прикоснулись, я хорош. Как только прикоснулись, взрыв. Как ежу, знаете, ежик ползет и ничего. То, как к нему прикоснулся, фу, всеми колючками. Вот, оказывается, какова ситуация. Итак, добродетель в человеке – это степень его борьбы со всякими вот этими дурными вещами, которые во мне проявляются. И степень понуждения ко всякому добру, которое я вижу, надо сделать, а мне как-то, ну, никак не хочется. Вот степень борьбы и степень понуждения – вот что является добром в человеке. А так это, знаете ли, по влечению души, стихийно, по расположению. Мне понравился человек, я ему бах, тут же, пожалуйста, дал. Другой не понравился, пошел вон. Да, что это такое? Где же мое мировоззрение? Где же я, как человек? Это животное. Животное, да, знаете, кольни, и он тут же вам ответит. Вот так, кошечку пока гладишь, мурлычет все. Как только что-нибудь против шерсти, раз и зубами впилось. И еще когтями вонзилось. Вот так.
Мусульмане спрашивают, как у вас Троица? Отец, Сын, Святой Дух. Вот у нас, допустим, мы одна Аллаху молимся, а у вас?
Но вам это нужно, то скажу. Если не нужно, то не скажу. Нужно? Да. Есть? Ну, хорошо. Об этом мы с ними рассуждали, я помню, в Тегеране даже. Да. Они и сюда приезжали тоже. Я объясняю таким образом, ответил им. Вы знаете, что весь древний мир, особенно древние греки, искали ту первочастицу, неделимую, из которой устроено все. Она уже неделимая, то есть последняя, все уже. Неделимые. По-гречески неделимые – это значит «атом». Я думаю, что это русское слово, оказывается, греческое. Ну, что ты будешь делать? Да, оказывается, это атом. И все так и жили хорошо, так и думали. Проходит тысячелетие, другое. Так, все атом да атом. И вдруг, вы знаете, что произошло? Невероятное. В начале 20 века эти ученые, делать им нечего, вдруг открыли, что внутри атома-то, этого неделимого, целая жизнь. Есть ядро, есть электроны. А потом, чем дальше, тем пуще. Оказывается, и в самом ядре еще целая жизнь. То, что я вам сейчас говорю, это, ну ладно, потом сейчас скажу. Нет, скажу, пожалуй. Это я говорил не где-нибудь, а в мечети перед огромным количеством мусульман, которые сидели, как им положено, на ковре, поджав ножки. Я говорю, так вот, во что христиане верят? Да, Бог один. И вы правы, что Он один. И мы говорим верой во единого Бога. Но мы еще узнали, что внутри Бога, оказывается, жизнь какая. То, что мы именуем Отец, Сын и Святой Дух внутри Бога, а не три Бога. Как внутри атома была открыта, оказывается, жизнь, не сразу была открыта, а благодаря углубленным исследованиям, так и здесь мы говорим, благодаря вот этому откровению потрясающему, которое принес Христос, мы узнали, что, оказывается, этот один Бог, внутри которого это троичная жизнь, и этот Бог именуется любовью, эти три как одно. Они три, да, но единый, если хотите, ум, единая воля, единое сердце, единое. Вот что такое любовь. Любовь делает единым, объединяет. Так же, когда любят друг друга. Так же, как друзья говорят, это альтер-эго, второй «я». Вы слышите, что делает любовь? Вот делает единым, создается полное абсолютное единство. Этим абсолютом является как раз Бог. Вот что значит Троица Бога, а не три Бога. Это ересь с христианской точки зрения. И вы знаете, мусульмане не побили меня камнями, ничего. Встретили спокойно, даже заулыбались. Надо же это. А я, представляете, мечетистый, вдруг этот мулла там, а сейчас перед вами выступит такой-то профессор. Ничего себе, без предупреждения. Ну, как же это, пробираюсь так. Ну, думаю, что же мне сказать? Ну, и решил, что, думаю, попытаюсь объяснить один из этих вопросов, который часто смущает действительно их. И мне потом неоднократно приходилось мусульманам говорить об этом. Но пока они ничего, так кажется, в общем, приняли, ну, к размышлению, по крайней мере. Таких протестов не было. Вот что такое, не три Бога. Это ересь. Один. Но внутри божественная жизнь открылась вот таким нам образом. Этот атом оказался живым. Вот так примерно.
Не кажется ли вам, что идея христианской жертвенности оказывается вредной для российской государственности?
Идея жертвенности вредной для...
государственности.
Как, ну как, не понял. Еще по радио только я слушал, Суворова прославляли, Боже мой, и всех героев войны прославляли. Или вы о чем другом говорите?
Ну, по христианской морали мы должны поставить щеку тому, кто тебя бьет.
Это не по христианской морали, это по тому лживому толкованию, которое прилагает к этому тексту. Если вы... Вот в том-то и дело. Это христианство решительно против толстовства. Это толстовство говорит. Это, вы знаете, нам пришлось однажды встречаться с американской делегацией. Такие, это богословы нули, простите меня, если они услышат это. Они только одно знали – непротивление злу силы. Мы им такие случаи приводим. Вот на ваших глазах, вот тут насильники, вот ваша дочь, и вы что будете убеждать их, да, что ли? Или взять и... многоточие. Так? Ну, у них никакого богословского, так сказать, ничего нет. Ничего подобного. Подставить этот текст, это Христа, и о чем он говорит, совсем о другом. Вот вздорят два человека. Муж и жена, пожалуйста. Самый такой реальный пример. Так? И, допустим, муж видит, что тут бесполезно уже сейчас убеждать, еще она обвиняет его и так далее. И вдруг он понимает все это. И говорит, ну, прости меня. Верно, я виноват. Хотя знаю, что не виноват. Ну, прости. Действительно, я виноват. Прости. Это может сделать только тот, кто сильнее духом. Сказать, что я виноват, когда я не виноват. И знаете, что происходит? Да, ну, ладно. Ну, ладно. И мир восстановился. Вот о чем идет речь. Это идет о тех личных отношениях, да, когда единственное средство, которым может воспользоваться только человек, имеющий большую духовную силу, чем тот, которого не тронь, а то пойдет вонь. Вот как подставь другую щеку. Я как подставляю другую, да, я виноват. Ну, прости, да. И все. И наступил мир. Вот о чем это говорит. А вовсе не о том. Если бы это было о том, Сергий Радонежский, что Дмитрия Донского послал бы туда, да не только его, а еще монахов послал даже. И первый монах вступил в бой, и монах первый убил это, хотя и сам погиб. Что вы? Это неверно, это просто ложное толкование, да, и это концепция так, толстовства, которая не имеет никакого отношения к христианству. В христианстве вот принцип какой, который выразил апостол Павел. Кто не заботится о своих, я вам цитирую его, кто не заботится о своих, и особенно о домашних, тот отрекся от веры и хуже неверного. А какая забота? Христос сказал, нет большей любви, как кто положит душу свою за друзей своих. Что такое положит душу? Всегда и все знали. Душу, то есть жизнь, отдаст за других. Как можно отдать? А вот, иду в сечу самую, но я иду, потому что я не могу иначе. Это единственное средство – спасти своих, кто стоит за мной, от насилия и жестокости. Вот так. Вообще, хорошо, что вы задали этот вопрос. Я вам скажу, что довольно, ну, немало таких мест в Священном Писании, которые при вот таком поверхностном, прямом понимании приводят к абсурдам и создают совершенно карикатурную картину христианства. Это, увы, к сожалению, это так. Ну, ладно, познакомились мы. Ну, спасибо за ваше терпение, я удивляюсь. Вас можно живьем теперь канонизировать. Я патриарху уже на следующем заседании прямо скажу. Есть такие люди из какого-то Белого Креста, белые, кстати, это уже чистенькие, вот, и так далее. Ну, в общем, я распишу, не беспокойтесь. За что судили митрополита Никона? Не митрополита, а патриарха, вы хотите, наверное, сказать, да? Это в 17 веке, да? Ну, не знаю, да. Нет, потому что... Да, патриарха Никона. Ой, Никон, если вы познакомитесь, да, с его фигурой, то вы нисколько не удивитесь. Да. Никон был авторитарный человек, требовал подчинения. Вы знаете, что вот он сделал, в частности? Ему понравились греческие обряды. И он стал вводить сюда у нас на Руси. На Руси было двуперстие. Нет, греки крестились тремя. Извольте. Вместо того, чтобы сказать, ну, у греков так, здесь надо. Как кто желает, пожалуйста. Какое это имеет значение для спасения двумя или тремя? Ну, правда же. Ну, нет, это теперь мы говорим староверы. Было так. Преподобный Сергий, скорее всего, крестился двумя. А преподобный Серафим, без сомнения, крестился тремя. Оба одинаково великие преподобные. Разве в этом суть христианства? Вот то-то и дело, что у Никона было немало таких вещей, когда его авторитаризм такой вызывал, конечно, противление, старобрядческий раскол. Он явился, вот. Что это произошло? Какие-то страшные же вещи произошли в результате. У него много было. Он хотел быть таким же вторым государем, каким был Михаил Романов, отец Михаила Романова, первого русского царя, был этот Филарет. Филарет, понимаете? Ну, там отец. И он тоже именовался великим государем. Никон тоже хотел быть таким. В общем, было достаточно всякой всячины, которая вызывала вот этот протест. Ну и с царем были тоже стычки у них. Да, так что все очень непросто. И у нас сейчас одни стоят за Никона, другие поносят Никона. Даже в русской церкви, я вам говорю, я уж не говорю старобрядческой. Вот. Все это вот таким образом, в общем. Ну, вы же, наверное, это что? Со мной это просто так встретили, для развлечения. А, просто и все. А вы, наверное, хотите строиться с историками, с нашими. О, там вам расскажут такие интересные вещи. Ой, у меня голова кружится от восторга.